Сегодня в рубрике «Беседы о вечном» мы продолжаем разговор об уроках революции с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиереем Андреем Каневым. В предыдущей передаче мы говорили о том, насколько богатство расслабляет человека, и он перестает думать о духовном.
В масштабах одного человека, да?
Да.
А в масштабах страны всему народу себя так вот не ограничить какими-то
рамками. Конечно, не ограничить. Если уж народ... Мы Священного Писания знаем примеры, вот тот же того Содома и Гоморры, допустим. Это были богатые города. Они находились на одной из плодородных снастей вообще земли обетованной. Но богатство, урожайность принесла богатство, богатство принесло роскошь, принесло злоупотребление, принесло гордость, потом пришел там разврат, извращение и все такое. И в итоге и Господь уничтожил. То есть такое может быть. Но может быть пример Иова, который был богатым человеком на самом деле. Вот эти описания, сколько он там стад потерял, да, это много, это реальное состояние. Он не был в роскоши, как в нашем понимании, там яхты, там самолеты, там, понятное дело, у него такого ничего великого не было. Но по меркам того времени это очень богатый человек. И как он говорит, Бог дал, Бог взял. Вот такое отношение. Страны богатели, они становились лакомым кусочком для соседей, и их очень быстро загрызали.
Ну а сейчас наш любимый пример — Соединенные Штаты Америки. Сколько лет они уже живут, горе не знают, ни войн, ни голода. Почитай, почти 100 лет так живут. Ну, 30-е там у них там что-то были.
Года, там
были проблемы, а сейчас
выпивки не было, даже проблемы. Безработица там, да.
Ничего, ведь живут прекрасно.
Да, потому что это паразиты мировой экономики, поэтому паразитам жить какое-то время удобно, пока не наступит время распада за это все дело. Распада всегда когда-нибудь будет. Какая, я не знаю, я не то, что сейчас прогнозирую какие-то там войны, кризисы там, нет. Но вот я то, что сейчас говорю, это же элементарные вещи, которые все понимают хорошо, что современный кризис, он же не из-за того, что там золото меньше там, или нефти меньше. Это все понятно, управляемые совершенно вещи для того, чтобы укреплялся доллар, который из воздуха берется, там на туалетной бумаге печатается и все, ничем не обеспечен. Некой частной компанией по названию ФРС, Федеральная резервная система.
Ну, есть какие-то духовные законы, да, вот это. Рано или поздно это должно закончиться, но все вот смотрят, закончится. Оно продолжается и продолжается. И...
Мы же в рамках человеческой жизни смотрим, а история, она предполагает взгляд, ну, столетиями, да, тысячелетиями даже. Поэтому мы не знаем, когда этот мыльный пузырь лопнет. То, что он надувается, раздувается, да, как тот же государственный долг, который США, который насчитывает огромные миллиарды, триллионы, да, он когда-то же лопнет, когда, не знаю. Но то, что по духовному закону нельзя жить паразитически, да, нельзя жить за счет горя других, там, да, то это понятно совершенно, что когда-то это все дело по логике вещей должно прекратить существование свое.
Бывает такое, что человек богатый начал помогать церкви и обеднел.
Да,
и это, такое бывает довольно часто.
Я знаю такие примеры, да.
Как ему-то пережить это, и как вот его может священник, прихожане поддержать? И вообще вот это же такой, наверное, шок и стресс для человека, вот когда это происходит.
Да, да. Но жертва должна быть очищенная. Вот если человек, допустим, жертвовал, я знаю такой пример, что человек жертвовал на храм, но жертвовал не совсем честные деньги. Ну, священник не знал об этом, естественно. Вот. И потом, когда такое произошло, стало понятно, что это Господь дает возможность очистить вот те жертвы, которые он принес. Ну, вот этим кризисом каким-то, значит, вот что твои ребята пришли, там, бизнес отобрали, там, и так далее, обанкротили. Вот, и человек, когда это понял, он пережил это, конечно, не могу сказать, что он пережил это как весело, там, и бодро. Конечно, у него была борьба, но она была осмысленной. Вот, и когда он с этим смирился, он пошел дальше жить.
То есть такие люди не отходят от веры?
Я не могу за всех сказать, но вот один пример, который вот у меня есть, он говорит о том, что человек не бросил веру, не бросил церковь, наоборот, они ему помогли пережить эти все вот эти вот невзгоды. Вот это точно. А про всех я не могу сказать.
Ну, это же, наверное, не бывает не только с теми, кто богат, но и вообще с людьми. То есть, когда приходит к вере человек, бывает, что трудности начинают серьезные.
Да, бывает, потому что Господь проверяет человека. И еще раз скажу, происходит такой процесс очищения. Вот если он делает неправильное и Христу не угодное, то, а сам думает, что угодное, то, конечно, это дело Богом не принимается. не принимается, и, соответственно, потом наступает какая-то такая печальная развязка. Человек просто теряет вот свой бизнес там или доход. Ну что, так нормально, это хороший духовный закон, тут надо просто его принимать.
Сотни и тысячи наших купцов, фабрикантов, и мы знаем, что и много было жертвователей и для искусства, и для народа, и для науки. И люди вообще были у нас, как бы, торговый люд был достаточно честным и порядочно вел дела. И вот шарахнула эта революция, и люди теряют все. Они-то вот за что вот такие вещи получают?
Я не могу вам сказать.
Это тоже испытание, наверное?
Ну, это общая беда уже, общий уже кризис, да, там, допустим, война тут. Нельзя сказать, вот все страдают, всех убивают, а мы будем говорить, а почему учителей только убивают? Ну-ка их, да, ведь это же у всех касается уже. То есть есть грехи, так скажем, народа. Вот есть грехи личные, да, есть грехи народа. Вот мне кажется, что перед революцией народ допустил охлаждение в вере. И за это была революция, попущена Богом. Вот, поэтому тут сказать, там, за что Савва Морозов там пострадал, там, или там его наследники, я не могу точно. Да? Мы не изучали их жизнь, не знаем. Но в общем, если так объединять, то, наверное, это опять же за духовное какое-то отступление от истины.
Батюшка, я слышала о таком мнении. Ну, вы, по-моему, уже тоже говорили, но раз мы вот эту тему конкретно сейчас обговариваем, mm-hmm. что нужно всенародное покаяние и за цареубийство, и за то, что произошло. Потому что мы, по сути, ну, такие же, как и наши предки.
Не знаю, я к этой теме так отношусь скептически, честно говоря. Скептически я к ней отношусь по той причине, что кто будет каяться-то? 2% со всей Руси, что ли, которые так каются и ходят в церковь, кто будет каяться? Если у нас большинство православных христиан православную веру не знает, кто будет каяться? Как? Кому? За что? Это теоретически красиво, да, вот народ отступил, народ как бы покаялся, но с другой стороны, даже не те, кто отступил, это уже наследники, еще не первого поколения уже, тех, кто отступил когда-то от веры, и не все же тоже отступили, тоже нельзя так взять и 100% всех там в эту, загонять в это состояние, да, в это определение, но это общее, если мы говорим об общих каких-то вещах, поэтому тут надо очень так внимательно это все смотреть. Но я говорю скептически к этой идее отношусь, потому что не знаю, кто за что будет каяться, за какие грехи, за чьи. А реально христиан-то ведь мало. Кто будет? Как вы думаете? Подскажите мне.
Ну да, получается, что только те, кто чувствует какую-то боль за
произошедшее. Тогда были такие люди, понимаете, тогда же были такие люди, которые видели, что все плохо, писали, кричали, там, молились, переживали, работали. Были ведь не все были такие там 100%, знаете, отступников, нет. Есть понятие большинство, есть понятие меньшинство. А вот большинство наверняка находилось в каком-то сне духовном. А меньшинство, как тогда, как и сейчас, было активным. Это подтверждает, допустим, количество новомучеников, исповедников, да, которые были активными живыми христианами. Ну, в процентном соотношении всей населения, общего населения России тогда даже. Опять же, процент очень низкий. Как сейчас, процент воцерковленных христиан очень низкий. А если этих христиан посмотреть, то из них нормально к исповеди готовятся и веру знают, да? Еще ниже. Поэтому тут все непросто.
Ну да, мы даже по количеству тех, кто пришел на Пасху в храм, вот сидели с сыном, вычисляли. Но либералы там свои подсчеты вели, как всегда, глумились. И мы тоже думали, mm-hmm. и у нас вот никак больше 10% не получается верующих. Не может так быть, что вот наконец-то когда-то 50 будет процентов верующих больше. В раю места мало.
Так не в раю же дело-то. Не в ограничении рая, а в том,
не,
что
просто
люди
всегда
не
говорят,
хотят.
Примерно всегда один и тот же процент, примерно 10%, потому что узкий путь и малое стадо спасет.
10% – это оптимизм. Вы представляете, что такое 10%? Вот в Екатеринбурге, допустим, 2 миллиона, да? Я понимаю, что там часть – это китайцы, выходцы из Южных Советских Республик. Ну, допустим, 2 миллиона, да? Вот 10% – это сколько? 200 тысяч человек. 200 тысяч. У нас храмов не хватит, чтобы 200 тысяч вместить. А это было бы здорово вообще, если бы они были, тогда бы, конечно, эти 10 тысяч бы влияли на все эти оставшиеся 90% в нравственном плане, безусловно. Потому что вот образ соли, да, евангельской соли, вот сколько блюда, да, занимает объем, И сколько соль, чтобы осолить? Она же, мы же немножко кладем, да? Но она соленая, она изменяет вкус, она консервирует продукт, она не дает ему гнить. Также вот и 10%, если было бы реально вот действующих христиан, а то получается, я уже вам рассказывал историю, когда к психологу православному приходит православная женщина, причащающаяся, которая делает аборты и нисколько даже проблемы в этом не видит, понимаете? Что это, куда ее, 10% ее ставить, хотя она причащается.
Так она как может причащаться?
Да вот так. Придет батюшка такой, ну да, да, свечку поставь там и не причащайся. Вот так. Это как? Она будет закаяться, что ли? Что? Или священник, который допустил, будет каяться. Но такое и есть. Понимаете, это вот правда жизни. Это правда жизни.
То есть нет такого, что Господь каким-то образом удерживает вот в определенное количество. То есть, если, допустим, народ прям вот так вот ревностно захочет веру изучать там и быть настоящими христианами, может и 90% быть в нашей стране.
Не, ну если мы представим, что Бог как-то ограничивает количество верующих, то мы будем богохульничать.
А почему?
Господь
оно
пришел всех спасти. Так, это просто так получается, что так такое вот количество людей проявляет свою свободу и волю. Ведь желающих изучать веру очень мало. Вот смотрите, возьмите количество крещающихся, желающих креститься, да, допустим, или крестить детей. И спросите у них, хотите ли вы веру изучать, вы увидите очень маленький процент реально ищущих людей. Вообще реально маленький процент. Я не знаю, вам рассказывал, по-моему, нет. Вот мы сейчас начали набираем группу для подготовки к таинству и берем срез знаний.
Про Троицу Святую?
Да, про Святую рассказывал, да, вот, но не буду больше пока повторять.
Не, можем напомнить, потому что все были шокированы этим примером.
Так больше. Это, понимаете, это не то, что я специально взял для смеха, или придумал, или один пример. Это реально очень грустная ситуация. Кто такая Ева? Это мать Святой Троицы, понимаете? Ну, такой ответ вот человек там дает. Или там, кто такая Святая Троица? Это Николай Чудотворец, Сергий Радонежский, Серафим Саровский. Поэтому можно умиляться, что они хотя бы Сергия Радонежского знают, да, но это не то, о чем было спрошено. Там, что много богов есть, люди пишут, что реинкарнация есть, это люди крещенные пришли. У нас сейчас очень мало людей, кто креститься хотят, единицы. Это в основном крещенные люди. То есть, если им не устраивать вот такой какой-то барьер в виде испытаний веры, да, изучения веры, они могут прийти в любой храм, они же крещенные, на исповеди, допустим, попадут, скажут, что они там грешны всем и легко попадут на причастие. А качество веры ведь никто не проверяет. Исповедь – это не то время, когда нужно, можно человек с человеком там поговорить, спросить, во что он верит. Верит ли вообще в этот православный христиан, в Господа Иисуса Христа, Сына Божия, например. Вот. Поэтому тут не все просто. Вот кто будет каяться, я не знаю. Идея красивая сама по себе, но она, мне кажется, пока очень далека от воплощения. Надо очень много работать. Но если мы, допустим, к вере придем, народ имею в виду, хотя это из разряда фантастики, потому что, с одной стороны, ведь никто не мешает изучать. Сейчас нет гонений. Изучай, читай. Вон весь интернет полон этими православными ресурсами, где и лекции, и книги, и видео, и аудио на любой вкус. И серьезные, и глубокие, и академические, и какие хочешь, и относительные, все же есть. А вот эта вот масса греха, так скажем, да, влияние этого отрава, радиация греха, которую человек сидит, она не дает ему увлечься верой. Вот поэтому, с одной стороны, человек вроде готов пойти, там куличики осветить, да? Но готов ли он почитать, кто такой Иисус Христос? А тем более, допустим, попробовать что-то с собой делать. Это очень маленький процент живых реально людей, духовно живых. Причем из них очень большой процент, это именно те, как... Вот это же не часто произошло, допустим, вспомните в Евангелии, кто за Господом-то пошел? Блудницы, да, мытари, там какие-то бандиты, кающиеся. А в наше время тоже так же. Вот Господь какого-то человека по любви так ему покажет, что он вообще никто, навоз вообще просто. И этот человек тогда начинает понимать, все, я гибну. Он не будет рассуждать, что вроде скучно, понимаете? Он будет говорить... Господи, ты меня хоть спаси, я погибаю, я ад знаю, какой он. Не скучный, не кислый, да? Потому что он здесь уже чувствует, как на него влияют бесы, как на него влияют страсти, как смерть близка, да? Что еще немножко, и он там на кладбище окажется, а душой окажется в аду. Поэтому, вот, как правило, вот если о покаянии говорить, да, человек должен увидеть себя грешником. Христианство – это же не религия хороших людей, это религия грешников, которые увидели, что они погибают, и им нужен спаситель, им нужен врач, им нужен учитель жизни, Христос Господь, я имею в виду. Вот. Поэтому таких вот лозунгов можно сколько угодно вот придумать, да? Но в реальности это окажется просто пшик или просто какая-то, знаете, как сейчас говорится, флешмоб. Чтобы флешмоб не было, а было настоящее покаяние, надо, чтобы оно было сначала личным. Если масса наших русских людей православных будет потихонечку к личному покаянию подходить, я думаю, что общественное вот, в виде какого-то флешмоба там не нужно будет, потому что Господь кающихся-то ведь милует, прощает. Вот. Если вспомнить, допустим, то, что Содом и Гоморру, то помните вот этот вот диалог Бога с Лотом, да? Господи, а если там будет 10 праведников, да, 20, там, 50 праведников? Он говорит, если найду 20, да, там 10, не погублю, но и не нашел, понимаете? То есть вот даже такой процент, не то, что там 10, а 0,00 там какой-то, но пускай там несколько тысяч жителей, да, было в то время. Но 10-то, это и несколько тысяч-то, всяко не 10%. Поэтому вот мы, может быть, сейчас живем-то за счет того, что где-то есть какие-то праведники. Незаметные, тихие, православные люди, которых по молитвам скромных, незаметных вообще, по молитвам которых еще мы имеем возможность жить. Очень может быть. Поэтому я вот говорю к этой идее, вот как бы всеобщее покаяние отношусь так, скептически.
Батюшка, а вот если говорить о волшебной силе искусства, потому что я вот лично ее наблюдала, когда я узнала о такой святой, о Матроне Московской, искала информацию о ней в интернете, достаточно сложно было найти, читала житие. Через какое-то время народ просто весь узнал про Матрону Московскую, потому что показали несколько фильмов по телевидению. И народ просто заговорил о святой Матронушке, как бы, ну, то есть нет сейчас человека, наверное, который бы о ней не знает. Вот этот волшебный ящик, телевизор, который принес информацию в дома многих миллионов людей. Получается, что достаточно много зависит от творческих людей, от тех людей, которые руководят телевидением нашим. И, может быть, сейчас немножко все поворачивается как-то в хорошую сторону. Хотя вот творческие люди сейчас вот такие фильмы, как «Матильда», снимают. И если, опять же, проводить аналогии со столетней давности временем, то тогда грязью поливали государя-императора и семью его, Александру Федоровну, чего только не придумывали, чего только не рассказывали. Сейчас продолжают это делать, видимо, видят в этом необходимость. Продолжают воевать с царственной семьей.
Да, уже 100 лет назад убиты уже. Ну, действительно, вот почему эти люди выбрали именно эту? Тоже ведь не случайно, да, вот автора спросить, почему ты эту тему взял? Жизнь царя Николая II, страстотерп. Почему не какое-то другое художественное произведение ты поставил там или сам придумал там? Нет? Почему? Значит, получается, в этом случае у Святителя Игнатия, вот кто желает, можете почитать. Есть такое произведение, художник и христианин, по-моему, диалог такой. Там правильные совершенно такие акценты выставлены, что искусство – это некая реализация. Я сейчас своими словами, конечно, там не так говорит. Грубее все скажу, конечно. Что такое искусство? Господь дал человеку творческие способности, да, для созидания. И человек, пользуясь вот этим даром, особенностью своей, да, он может что-то создавать. Но то, что у него в сердце, как говорится, да, от избытка сердца уста глаголит, вот что у тебя, какие чувства, ты об этом и говоришь. Да. И вот если, допустим, у художника на сердце, он христианин, да, и у него на сердце тишина, мир со Христом, и он будет и рисовать, и писать, и сочинять вот именно то, что изливается из его вот этого состояния. А если у него противоположное состояние вражды, ненависти, да, алчности, зависти, там, попытки заработать больше денег, удовлетворить толпу и так далее, тогда получается, что он будет создавать бесячие совершенно вещи. Вот, будучи художником. Поэтому тут надо смотреть не то, что он художник или не художник, а как и Евангелие нам и говорит, да, по плодам следить, смотреть. Что если человек создает какие-то вещи развращающие, если он говорит, вещи дает такие, что они приводят не к миру, а к войне, к борьбе какой-то, да, к осквернению душ, тогда получается, ну, горе такому художнику. А то, что влияние есть, ну, конечно, есть кто-кто, никто не отменял. В чем и тяжесть вот этих, так скажем, кукловодов, да, телевизионных, что на их совести, в том числе и духовное состояние народа. на что, что показывается, какие новости делаются, да? Какие там ток-шоу, что обсуждается. Это же все как раз средство манипуляции сознанием народа. Поэтому лучше всего поберечь свой ум и зомбоящик не смотреть.
Батюшка, а вот те люди, которые защищают государя, они всегда вот каким-то гонением подвергались и в те времена, мне кажется, да, и сейчас тоже вот из Натальи Поклонской, которая вот с упорством просто против этого фильма «Матильда» выступает, мне кажется, что она одна там вообще бьется, а из нее делают какую-то вот в дурном смысле юродивую, насмехаются над ней. Ну, так, то есть так как это вот все выдерживает? Это же
ну, просто... как выдерживать? Если она христианка, она спокойно выдержит. Помучается, помучается и выдержит. Что, первый раз, что ли? Ну, Христа как воспринимали? Как бесноватого, да ведь? Как юродивого. Ну, если Господа так от... как к Господу так относились, то и всем людям, которые хоть что-то чуть-чуть попытаются в христианстве разобраться, что к чему, да, не просто христианство, вот как некая культурная вот, музейная ценность, а вот именно христианство как образ жизни, то такой человек сразу будет в своем окружении восприниматься как дурачок. Это нормально. К этому надо быть готовым, на это обращать не надо внимания. Потому что понятно, что мир, он говорит о других ценностях. Да, христианин начинает жить немножко по-другому. И он, естественно, будет на виду, он, естественно, будет его действия, слова, мысли, там, чувства будут восприниматься как мысли, чувства, действия дурачка. Это нормально. Поэтому надо просто делать, что мы должны по Евангелию. А там, как кто посмотрит, это уже дело 25-е.
И 100 лет назад мы точно лозунги сейчас вот воспроизвести, как бы вот разговоры все, наверное, не можем, но то, что вот Россия лапотная, живем мы как-то не очень хорошо и неправильно, наверное, об этом говорилось. И также говорилось о том, что народ какой-то у нас не совсем правильный, не такой, как он это все терпит, надо вот подниматься на борьбу. И 25 лет либеральной пропаганды же тоже нам все время говорили, что ой, да у нас такой народ, да все так плохо, да страна плохая, и ничего у нас не получится. И вдруг действительно какие-то события случаются, как в том же Петербурге, все были... Может быть, кто-то и хотел бы полить грязью, но не получилось, потому что слишком уж явно люди, когда после теракта стали там бесплатно подвозить, помогать другим, и бесстрашно довольно-таки, ведь если произошел взрыв, по идее, это народ должен разбежаться, потому что мало ли что еще взорваться может. Тут все как бы к этому вагону ринулись, начали помогать, начали как бы раненых спасать. И когда смотришь на это, начинаешь думать, вот были такие мысли, что наши предки выдержали, выстояли войну, блокаду, а нам, наверное, уже не получится, потому что вот мы такие вот расслабленные. А так вот смотришь, ну настолько люди мобилизуются, что уже думаешь, да, наверное, бы, может быть, и блокаду бы выдержали, потому что ощущение вот этого единения и совершенно преображение человека в такой ситуации, оно видно, заметно, и вот эта вся рушится либеральная пирамидка, которая говорила о том, что у нас и нации уже нет, и все мы никчемные, и уже как бы нас можно списывать со счетов.
Нет, понятно, то, что они говорят, это то, что им сказали, то и говорят, понятно. То, что питерцы молодцы, не надо забывать, что там еще поколение есть, которое дети блокадников, там, и вот этот дух памяти у них очень жив, и поэтому тут показательно, что они так вот отреагировали, и молодцы, конечно. Честь им хвала вот за такое поведение. Но я думаю, что как бы ни было, все-таки надо меньше слушать этот здесь бред, четко понимать, что это идет информационная война. Объектом этой войны является ум человека. Надо свой ум хранить, меньше слушать всякий бред. А веру изучать, если мы христиане, изучать Евангелие, а там как раз сказано, что если человеку плохо, надо ему помочь, а не убегать.
Вот в этом контексте, батюшка, очень сильно же либералы нападали на бессмертный полк. Даже пытались его как-то дискредитировать, что якобы там кому-то портреты раздали.
Да,
то есть это действительно вот спасибо томским журналистам, Господь их надоумил вот на такую акцию.
Это томские поисковики сделали.
Поисковики, да? Да. А Невзоров, например, назвал это парадом мертвецов. Но никакие злобные выпады на народ не влияют. С каждым годом все больше и больше.
Пускай они нагло врут дальше. Пускай нагло врут. Мне очень хочется, чтобы у народа выработались антитела против этих товарищей. Вот я думаю, что это уже есть. Потому что такие вещи, как «Бессмертный полк», например, да, такие акции, они их сколько их не обливай грязью, но у нас еще пока живы вот эти вот послевоенные поколения, поколения именно. Вот, допустим, я где-то внутренне себя все равно отношу к послевоенным поколениям, потому что у меня родители родились сразу после войны, и в советское время же очень много об этом говорилось, да, про войну там, про подвиг тех же пионеров-героев там, и так далее. То есть мы-то были на этом воспитаны, по большому счету, да? На фильмах о войне, там, ощущение, что дедушка у меня вот ветеран там всю войну прошел, что только не пережил. Понятно, что у меня есть сопричастность к этой теме. Поэтому мы создали поисковый отряд «Орленок», возим детей уже 5 лет в Смоленскую область, там задружились со всеми местными поисковиками. Не очень понятно, почему церковные наши товарищи не едут так же, потому что это не сложно, но совершенно замечательно, когда ты вот начинаешь ходить вот по этим окопам, видеть вот эти места, просто прикасаться к этой земле, пропитанной кровью. Да вся эта либеральщина тут же из головы выходит. Все, тут же начинаешь все четко понимать, что к чему.
Даже если временно не связан вот узами какими-то ближними, семейными, с... Можно передать через поколение, через еще поколение?
Да, конечно, можно. Мы же с вами говорили, да, конечно, можно. Это же все зависит от семьи. Вот если в семье стесняются, что у них дедушка, там, бабушка были ветераны, то тогда и вырастают вот такие вот Навальные, понимаете? А если мы будем дома говорить, то у тебя прадед был вот такой герой. Вот у меня дед, он для меня, конечно, герой. Он никакой вот не герой в таком смысле слова, да, там он не был героем там Советского Союза, неизвестный, простой рядовой солдат. Но героизм как раз в том, что 19-летний мальчишка прошел всю войну, там был в плену там и так далее, закончил на войне с Японией. Для меня он настоящий герой. Герой Советского Союза, мой дед. Простой рядовой солдат Иван, понимаете? И мне больше ничего не надо. Никакой Навальный мне за шиворот не нагадит, что «Бессмертный полк» это что-то такое там, поход мертвецов. И когда вот мой младший брат с дочерью в этом участвует и портрет деда несут, вот для меня это очень дорого, очень. И понятно, что племянница у меня уже будет об этом понимать, да, что это не просто какой-то мертвец, там я там несу портрет какого-то мертвеца, а это мой прадед, там, участник Великой Отечественной войны. Вот и все. То есть это от нас зависит. От взрослых, от родителей, от дедушек, бабушек, крестных там и так далее.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» об уроках революции мы продолжили говорить с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери протоиереем Андреем Каневым. Информацию о храме Владимирской иконы Божией Матери вы можете найти на сайте vladprikhod.ru. Храни всех Господь!